Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», микрофона Олег Шевкун. У нас с вами сегодня 56-я встреча, мы все еще в книге «Бытие». И мы с вами находим Иосифа в тюрьме. Помните, задача была в том, чтобы его забыли. И вот, да, складывается ощущение, что он забытый, что он брошенный, что он кинутый, что он преданный, что он оболганный. Но знаете, что самое главное? Иосиф не забыт. Не забыл его Бог. Бог оставил его в тюрьме до определенного времени. Бог осуществляет свой замысел в жизни Иосифа, в жизни его братьев, хотя они об этом и не подозревают, в жизни Египта. Бог на самом деле уже думает об огромном количестве людей. Вот сейчас, в то время, когда Иосиф как будто бы забытый сидит в этой тюрьме. 41 глава книги «Бытие» начинается со слов «по прошествии 2 лет». То есть 2 года Иосиф провел в тюрьме. Ближе к концу этой главы мы узнаем о том, что когда Иосиф явился перед фараоном, ему было 30 лет. Мы узнали также несколько раньше о том, что когда начались все эти злоключения в жизни Иосифа, ему было 18 лет. Получается, что почти 10 лет своей жизни, ну, возможно, немного меньше, Иосиф провел в доме Потифара. То есть время это, которое вроде бы идет быстро, вот смотрите, всего несколько глав Священного Писания, на самом деле это довольно продолжительный промежуток времени. Фараон не знает о том, кто такой Иосиф. Фараон не знает то, что мы знаем об Иосифе уже сейчас. Фараон не знает, что Иосиф разгадывает, истолковывает сны. Кстати, конечно, гораздо лучше сказать «истолковывает». И даже больше. Иосиф получает то толкование, которое дает ему Бог. Но вернемся к библейскому тексту. 41 глава, начиная с 1 стиха. «По прошествии 2 лет фараону снилось. Вот он стоит у реки. И вот вышли из реки 7 коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки 7 коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров на берегу реки. И съели коровы худые видом и тощие плотью 7 коров, хороших видом и тучных. И проснулся фараон». А дальше второй сон. Мы обычно говорим об одном сне фараона. На самом деле их было 2 за одну ночь. «И заснул опять, и снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось 7 колосьев тучных и хороших, но вот после них выросло 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой, но не было никого, кто бы истолковал его фараону». Бог готовит ситуацию, в которой Иосиф выйдет на сцену. Бог готовит ситуацию, в которой никого другого, кроме Иосифа, больше не будет. Иными словами, никто другой не сможет сделать то, что нужно будет сделать. Кстати, похожие события, похожую историю мы увидим несколько позже в жизни Даниила. Со временем дойдем и до этого. Пока запомните, что это еще будет. И вот появляется виночерпий, тот самый, который забыл. и стал говорить главный виночерпий фараону, и сказал: «Грехи мои вспоминаю я ныне». Да, это действительно грехи, это серьезный грех с точки зрения виночерпия. По-человечески это действительно серьезный грех. Надо только понимать вот что. Да, по-человечески это грех, и этой вины с виночерпия никто не снимает. Но с Божьей точки зрения то, что происходит здесь, это Божье провидение. Вот Бог устроил, чтобы вот так оно было. Виночерпий рассказывает: «Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей». Кстати, обратите, пожалуйста, внимание еще на одно подтверждение того, о чем мы говорили раньше. Дом начальника телохранителей. Эта тюрьма принадлежала или была под начальством того человека, у которого рабом был в свое время Иосиф. Потифар так и не вывел Иосифа из-под своего ведомства. Но вернемся к библейскому тексту, к тому, что говорит виночерпий. «И снился нам сон в одну ночь, мне и ему, каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, а тот повешен». И вот фараон начинает понимать: здесь что-то происходит. «И послал фараон, и позвал Иосифа». Внимание, здесь будет важный момент, послушайте внимательно. «И поспешно вывели его из темницы. Он остригся», в некоторых переводах «побрился», «и переменил одежду свою, и пришел к фараону». Помните, мы уже обращали на это внимание, одежда тесно связана со статусом Иосифа. Есть смысл провести такое маленькое исследование. Что происходит, когда Иосиф меняет одежду? Он меняет одежду, это значит, сейчас изменится или уже изменился его статус. Не случайно в Новом Завете, между прочим, мы читаем об одеждах праведности. Иисус облекает нас в эти одежды, и мы призваны облечься в эти одежды, потому что у нас другой статус. У нас статус, наше положение в Иисусе Христе. 15 стих. «Фараон сказал Иосифу: „Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны“». Мне очень нравится, как отвечает на это Иосиф. Фараон только что провел очень важное различие. Фараон фактически говорит Иосифу: нет никого, кроме тебя, кто может это сделать. Знаете, друзья, я предполагаю, что это было искушение, сравнимое с искушением от жены Потифара. И этому искушению Иосиф противостоит. В чем оно заключалось? Да очень просто. Вот представьте себе, он находится в тюрьме. Он унижен. Он забыт. И вдруг его призывает фараон и говорит: вот у тебя особые способности. Только ты это можешь делать. Искушение состояло в том, чтобы сказать: да, фараон, это действительно особые способности. Только я это могу сделать. Поэтому, фараон, всякие шутки со мной плохи. Так вот, ничего подобного Иосиф не делает. В своем ответе он прежде всего воздает славу и честь Богу. 16 стих. «И отвечал Иосиф фараону, говоря: „Это не мне, Бог даст ответ во благо фараону“». Вот это, если хотите, свидетельство Иосифа. Это то, как он подходит к ситуации. Прежде всего, прежде чем даже истолковывать сны, он славит Бога. И я повторю вопрос, который уже ставил перед собой и перед всеми нами в прошлой нашей беседе. Мы христиане, не забываем ли мы о том, чтобы прославлять Бога? Знаете, есть два ответа, есть две реакции на похвалу. Я думаю, что они в равной степени неправильны. Одна реакция, когда нас хвалят, мы говорим: «Да-да-да-да, спасибо, это очень круто, очень классно». И думаем про себя: «Я очень крутой, я молодец». Другая реакция на похвалу противоположна. «Да нет, что вы, тут ничего, я вообще ни при чем», говорим мы, начинаем отнекиваться, считая, что это проявление такого смирения. Никакое это не смирение. Это результат все той же гордыни. Иосиф поступает по-другому. Он не отрицает той способности, которая ему дана. Но он указывает на источник этой способности. «Толкование принадлежит Богу», — говорит он, не отрицая при этом, что Бог дает ему, Иосифу, этот дар толкования. Фараон пересказывает Иосифу свои сны, и в 25 стихе Иосиф отвечает фараону: «Сон фараонов один. Что Бог сделает, то он возвестил фараону». Эти два сновидения, о которых мы говорили, оказываются одним сном. Более того, это сон особый. Это сон вещи. Кстати говоря, есть еще одно заблуждение среди христиан. Мы поступаем так, как будто бы нам не дано Священное Писание. Объясню, что имею в виду. Во времена Иосифа еще не было ни одной книги Библии. Бог действительно открывался через сны, ну, потому что другого откровения еще не существовало. Сегодня, когда канон Священного Писания уже закончен, завершен и давно завершен, и когда Библия для нас доступна, когда мы можем взять ее и прочитать, Бог открывается людям иначе. Вот это Божие откровение через сны, через видение, оно уже далеко не столь важно. Богословы скажут, что это откровение уже не является нормативным. То есть Бог не открывает свою волю для других людей через ваши сны. Иными словами, я не могу прийти и сказать моему знакомому или незнакомому: «Ты знаешь, Бог показал мне во сне, что ты должен сделать то-то и то-то». Это откровение через сон одного человека, воли Божией для другого человека. Каждый человек сам выстраивает отношения с Богом, ну или подтверждает те отношения, вступает в те отношения, которые Бог хочет иметь с нами. Поэтому очень опасно говорить о том, что через одного человека Бог открывает свою волю другому и делает это в сновидении. Но опасно сказать и о том, что Бог открывает мне мою волю для себя, для моей жизни, через сновидение. Это может быть часть откровения воли Божией, но она обязательно должна сопровождаться чем-то еще. Или даже так, сновидение – это именно дополнительная часть, дополнительное откровение. Оно второстепенно. Перед ним, после него, может и должно быть что-то еще. Пример этого мы находим, например, в Деяниях апостолов. Апостол Павел видит видение, муж, македонянин, который явился Павлу и попросил прийти помочь. Но Павел уже находился в миссионерском походе. Павел и его спутники уже решали перед Богом вопрос о том, куда им пойти, куда им направиться. Откровение в сновидении стало лишь дополнительной частью того, что было явлено Павлу уже раньше. Так вот, возвращаясь к библейскому тексту, Иосиф истолковывает сон фараона. 7 коров хороших – это 7 лет. И 7 колосьев хороших – это 7 лет. Сон один. И 7 коров тощих и худых, вышедших после тех, – это 7 лет. Также и 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром. Это 7 лет голода. Вот почему, сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Я снова хочу вернуться к тому, о чем уже говорил. Нам кажется, что годы, которые Иосиф провел в тюрьме, это какая-то ошибка, недосмотр Божий. Как мог такой праведный человек столько находиться в заключении? Но на самом деле это не недосмотр, это Божие провидение. Бог оставил там этого человека для того, чтобы он мог выполнить Божие предназначение для своей жизни. Бог оставил Иосифа в тюрьме для того, чтобы Иосиф мог явиться перед фараоном. И вот толкование сна, которое дает Иосиф, 29 и следующие стихи. «Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю, и неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел». А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинно Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие. А дальше Иосиф делает еще одну удивительную вещь. Он делает больше, чем его просили. Его просили только истолковать сон, объяснить, что все это значит. Иосиф идет дальше. Он говорит, что с этим делать. Помните, в одной из первых бесед мы говорили о шагах метода изучения Библии. Если не помните, то переслушайте эти беседы в наших архивах. Они есть. Это вот первые 10 бесед, даже первые 4-5 бесед нашей серии. Мы говорили о 3 шагах изучения Библии. Это наблюдение, что я вижу, толкование, что это значит, и применение, что с этим делать. Мы говорили тогда о том, что недостаток применения фактически сводит на нет все наше изучение Библии. Иными словами, если мы читаем, но ничего по этому поводу не делаем, тогда напрашивается вопрос, а зачем читаем? Так вот, Иосиф на самом деле иллюстрирует вот эти 3 шага. Фараон видит сон, это наблюдение, Иосиф узнает этот сон, первый шаг, что я вижу. Дальше Иосиф истолковывает этот сон. Что мне с этим делать? Потому что фараон сам истолковать этот сон не может. Но Иосиф не останавливается на 2-м шаге. Он идет дальше, он делает следующий, 3-й шаг. Это шаг применения. Что я вижу? Что это значит? 2-й шаг. И что мне с этим делать? 3-й. Иосиф делает именно этот 3-й шаг. В 33 и следующих стихах мы об этом узнаем. «И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землею египетскую, да повелит фараон поставить над землею надзирателей и собирать в 7 лет изобилия 5-ю часть всех произведений земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб, подведение фараона, в пищу. И пусть берегут, и будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода, который будет в земле египетской, дабы земля не погибла от голода». И реакция фараона вполне предсказуема. «Сие понравилось фараону и всем слугам его, и сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он?» А теперь самое важное, что увидел фараон. То, почему я уверен, что свидетельство Иосифа было не напрасным. Найдем ли мы такого человека, как он, человека, в котором был бы Дух Божий. Видите, что происходит? Если бы Иосиф в самом начале похвалился и сказал: «Вот я какой молодец», у фараона не было бы возможности сделать следующее утверждение. Секрет Иосифа как раз и заключается в том, что в нем живет и действует Божий Дух.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «И сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». Вспомните Потифара. Вспомните дом Потифара. И вы увидите, что на самом деле работа Иосифа, его новая работа, похожа на то, чем он занимался до темницы. Он был над домом Потифара. Да и на то, чем он занимался в темнице, потому что начальник поставил его над всем остальным. Не случайно Иисус потом скажет о том, что верный в малом будет поставлен и над большим. Верному в малом будет дано больше. Вот, да, так оно бывает в жизни, так оно было и в жизни Иосифа. «И сказал фараон Иосифу: вот я поставляю тебя над всею землею египетскую. И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа». Перстень представлял собой печать того времени. При помощи этой печати запечатывались документы. Иными словами, снимая перстень со своей руки и давая его Иосифу, фараон не просто делает подарок. Фараон наделяет Иосифа властью. Мы с вами уже говорили о том, насколько Иосиф похож на Иисуса Христа. В следующий раз еще несколько параллелей наметим. Пока же скажу о том, что Бог Отец наделил Иисуса Христа всякой властью. «Дана мне всякая власть на небе и на земле», читаем мы. Разница лишь в том, что Иисус существует изначально. Не было такого момента, когда Иисус без власти, потом он ее получает. К этому вернемся в следующий раз, потому что это важно. Дальше опять тема одежды. Фараон одел Иосифа в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним: «Преклоняйтесь!» И поставил его над всею землею египетскую. И сказал фараон Иосифу: «Я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». И нарек фараон Иосифу имя Цафнав-Панеах и дал ему в жену Осинефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле египетской. Фараон меняет имя Иосифа. Интересно, однако, что это новое имя не будет упоминаться в Священном Писании. Если хотите, если вы сами проповедуете Библию, допустим, в церкви где-то, вы можете начать проповедь для незнакомой аудитории, например, так: «Сегодня я буду говорить об одном очень известном библейском герое. Зовут этого героя Цафнав-Панеах. Кто из вас скажет, в какой книге Библии о нем говорится?» Уверяю вас, ну, просто понимая уровень нашего знания Библии, что есть вероятность, что в некоторых аудиториях не ответит вам никто. Дальше вы можете задать следующий вопрос. Его жену звали Осинефа. Вам это помогает? Предполагаю, что ответов может и не последовать. Да, можно сейчас сокрушаться по поводу того, что это свидетельствует о незнании Библии. Но дело в том, что эти имена потом действительно не будут упоминаться. Мы все-таки этого человека знаем как Иосифа. Я обращу ваше внимание на одну вещь очень серьезную. И в заключение на одну вещь совсем несерьезную. Сначала о серьезном. Божие провидение. Все, что мы видим в жизни Иосифа, может показаться нам результатом серии ошибок, недоразумений. Особенно 2 года, которые Иосиф просто так ни за что провел в темнице. Зачем? Почему? Вот это отвержение, начиная от отвержения братьями, отвержение через предательство. Вот это лжесвидетельствование, которое мы с вами видели. Все это в жизни Иосифа есть. И опять можно задаваться вопросами, зачем, почему. По-человечески мы видим неприятности. Но у Иосифа было 2 качества, которые ему помогали. О первом из них мы говорили в прошлый раз. Это верность Иосифа. Помните, он был верен всем людям, и не только людям, прежде всего он был верен Богу. Он был верен всем, с кем вступал в отношения. Второе его качество – это долготерпение. Смысл долготерпения далеко не в том, чтобы закусить удила и жить, как будто ничего не происходит. Смысл долготерпения скорее в том, чтобы видеть Божью руку и проходить через самые разные ситуации, потому что Бог дает силу через них пройти, ну и потому что ты знаешь, в чьих все руках. Вот понимание Божьего господства, понимание Божьего владычества действительно дает силу, дает возможность быть терпеливым, даже если мы не видим, к чему все это идет и к чему ведет нас Бог. Если в вашей жизни наступают события или даже целые периоды жизненные, когда непонятно, что происходит, в этом случае важно уповать именно на характер Бога, на сущность Бога, на его обещание. Ну и в заключение, может быть, не очень серьезно, но все же. Знаете, кому я совсем не завидую в этой ситуации? Жене Потифара. Не завидую ей. Да и не упоминается она больше в Библии, потому что это не важно. Иисус пришел на землю, чтобы наш путь, чтобы наша дорога была осмысленной, чтобы наше движение было не просто беспорядочным, а имело направленность, чтобы наша жизнь была вектором. Да, у вектора есть направление, и это направление задает Бог. И даже если в какой-то момент непонятно, как все это устраивается, непонятно, как все это будет. Даже если в какой-то момент непонятно, куда идем прямо сейчас, конечная цель всегда ясна, потому что Бог открывает ее. Есть такая поговорка «из грязи да в князи». Я как-то слышал проповедника, который применил эту поговорку к Иосифу. Нет, друзья мои, Иосиф никогда не был в грязи. Иосиф был и остается в Боге. А вы? Мы продолжим наш разговор в следующий раз. Будет следующая глава книги «Бытие» и следующая глава жизни Иосифа. А пока, друзья, всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.